Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Возвращение антиутопии. Книжное обозрение Марины Ефимовой». «Она. Между триллером и комедией». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Диалог на Бродвее. Набука в Метрополитен». 70-летие Гидона Кремера в Нью-Йорке. Первые недели новой администрации в Вашингтоне проходят необычайно бурно. Никакого медового месяца у Трампа с Америкой не вышло. Хотя его избиратели довольны тем, что их президент собирается выполнять предвыборные обещания, противники Трампа именно этого боятся. В накаленной атмосфере каждое слово власти, не говоря уже о президентских твитах, подвергается тщательному анализу прессы. Не зря Трамп считает, что находится с ней в состоянии войны. Но особое внимание критически настроенной общественности вызвала фраза представителя Белого дома «альтернативные факты». Этот оксюморон немедленно стал общеамериканской шуткой, мемом и угрозой. Побочным следствием своеобразного обращения с правдой стала внезапная, или закономерная, мода на роман Оруэлла «1984», где подробно разбираются подобные примеры новояза. Знаменитая, но изрядно забытая антиутопия английского классика мгновенно стала бестселлером в США. Издатели не успевают печатать новые тиражи. Бродвей объявил о новой постановке инсценировки романа, премьера которой состоится уже 22 июня. Вслед за Оруэллом читатели вспомнили и о других фантастических романах, которые, по мнению оппонентов Трампа, предостерегают от угрозы авторитарной политики. О буме антиутопий в сегодняшней Америке рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
С момента инаугурации президента Дональда Трампа в Америке, помимо уличных протестов и интернетных бурь, начался еще один процесс – возрождение интереса к романам-антиутопиям. Писательница Маргарет Этвуд, единственный живой автор знаменитой антиутопии, стала героиней дня. Ее роман 32-летней давности «Рассказ служанки» о Новой Англии, где установился тоталитарный режим, сделавший женщин рабынями, снова стал бестселлером. И издатель за последние 3 месяца допечатал 100 тысяч дополнительных экземпляров книги. Взлетели продажи произведений Джорджа Орвелла, написанных в конце 1940-х годов, повести «Скотский двор» и культового романа 1984. Последний на одну неделю стал бестселлером. В список широко востребованных книг попала даже антиутопия Олдоса Хаксли 1932 года «О дивный новый мир», действие которой происходит в Англии середины 3-го тысячелетия. А среди бестселлеров на сайте Amazon 9-е место занял роман Синклера Льюиса «У нас это невозможно». Сатира 1935 года на воображаемого воинственного кандидата в президенты, популиста, который на деле оказывается демагогом фашистского толка. Статистика нового бума романов антиутопии иногда кажется неправдоподобной. Со дня инаугурации Трампа продажи романа Орвелла 1984, если верить рекламному агенту издательства «Пингвин», выросла в 100 раз. Другой показатель – интернет. По словам споксмена компании Twitter, за одну предпоследнюю неделю января роман 1984 упоминался в соцсетях 290 тысяч раз. Один из участников этих интернетных обсуждений написал «Готовьтесь к 1984-му». Журналисты и ведущие большинства телеканалов в последние недели не обходятся без сравнений политики и риторики Трампа и его администрации с авторитарными режимами из романов антиутопий. В интервью с NBC советник президента мисс Конвей использовала выражение «альтернативные факты». И один из комментаторов «Нью-Йорк Таймс» написал:
«По Оруэллу, в тоталитарном обществе язык – политическое орудие, и те, кто у власти, сами решают, что признавать реальностью, а что нет».
Это безусловно верно. Хочу только заметить, что язык при любом режиме является политическим орудием. С той заметной разницей, что в демократических странах этим орудием могут пользоваться все соперничающие политические партии. Ведущий CNN Ван Джонс прочел зрителям отрывок из романа 1984, в котором власть пытается приучить граждан, цитирую, «отвергать то, что видят их глаза и слышат уши». Тележурналист сказал, обращаясь к зрителям:
«Давайте не примиряться с явной ложью, не вступать на Оруэлловскую дорогу. Надеюсь, что и мистер Трамп не собирается вести нас по этой дороге».
Я тоже от души на это надеюсь. Но, рискуя быть занудой, не могу не напомнить, что жуткое требование отвергать то, что видят ваши глаза и слышат уши, довольно широко используется в американской юриспруденции. На судебных процессах именно этого требуют от присяжных, когда представленные свидетельства даже совершенно достоверные. Из-за различных формальностей суд не должен принимать во внимание. Сейчас профессора, политологи, писатели торопятся объяснить причины интереса к романам-антиутопиям. Профессор Стэнфорда Уоллок сказал корреспонденту «Нью-Йорк Таймс»:
«Действия нынешней администрации возбуждают такую тревогу своей необычностью и непривычностью для Америки, что публика пытается найти в литературе помощь для постижения этой новой реальности».
Профессор Коннектикутского университета Мейер говорит о романе Синклера Льюиса «У нас это невозможно».
«Эта книга была известна и раньше, хотя никогда не считалась классикой. Но сейчас в ней видно столько изумляющих параллелей с настоящим, что она кажется прямой сатирой на политика типа Трампа».
Книготорговцы и издатели, форсируя выгодный им интерес публики к залежавшимся на полках романам-антиутопиям, в аннотациях пишут прямо:
«Роман «У нас это невозможно» предвещал феномен Дональда Трампа и предсказал опасную привлекательность авторитаризма».
Особенно эмоциональную, я бы даже сказала, яростную и искусно артикулированную статью на эту тему написал в «Нью-Йоркере» известный журналист Адам Гопник. Она называется «1984 и Америка Трампа». Автор пишет:
«Ложь Трампа и готовность, с которой он ее повторяет, демонстрируют успешность приемов Большого Брата, какой бы неуклюжей ни была его риторика. Сама натура Трампа яростно, неуправляемо тоталитарная».
От души презирая покорных конгрессменов, Гопник сравнивает Трампа с бешеным римским императором Калигулой, который, издеваясь над покорным римским сенатом, сделал сенатором своего коня. «Поведение Трампа, — пишет Гопник, — не принесет ему политических потерь, потому что некомпетентность, импульсивность, непоследовательность и есть его политика. На этом он пришел к власти». И далее.
«Трамп культивирует непредсказуемость, некомпетентность и презрение к резонам, потому что разумность, компетентность и терпеливое накопление фактов и свидетельств дает правообразованным людям претендовать на первенство, а это рождает мстительность. Интеллектуалы-консерваторы могут не доверять новоиспеченному демагогу, но они больше ненавидят тех, кто ему противостоит, своих политических противников».
Опять не могу не придраться. Гопник рисует психологически убедительную ситуацию. Но американскую политику последних десятилетий, во всяком случае внешнюю политику, когда ее проводили в жизнь как раз образованные люди, разумные, компетентные и терпеливые, при всем желании трудно признать успешной и даже иногда разумной. Поэтому не исключено, что нынешнее противостояние интеллектуалов-консерваторов продиктовано не мстительностью, а реальным недовольством состоянием дел в стране. И еще одно меня удивляет. То, что ни Адам Гопник, ни другие комментаторы не задаются вопросом, почему половина избирателей Америки проголосовала за Трампа. Не просто за республиканца, а с энтузиазмом и страстью именно за Трампа. С его шокирующей грубостью, политнекорректностью, непредсказуемостью действий и сомнительностью политики. Многие комментаторы писали, что его электорат – это белые необразованные мужчины из глубинки. Причем писали о них в таком тоне, что, мол, в семье не без урода. Между тем, это десятки миллионов потомственных американцев, рабочих, фермеров и той части среднего класса, которая все быстрее скатывается к нижнему. Элита, политики, интеллектуалы, влиятельные знаменитости, пресса в течение нескольких последних десятилетий заботились о ком угодно. Об иммигрантах, о сексуальных меньшинствах, о народах чужих стран, и о голодающих, и о тех, кто не голодает, но живет под диктаторами. Между тем, с уходом производства из Америки миллионы американцев лишились не просто работы, но и перспективы получить работу по своим возможностям. Мы, остальные, тогда помчались решать их проблемы? Город Детройт лежал чуть ли не в руинах 40 лет. Уже разбомбленная столица немецкого автомобилестроения Штутгарт давно отстроилась и расцвела. Хиросима превратилась в цветущий город. Мы рвались на помощь Детройту, шли маршем к Капитолию. И вот открылась дверь, вошел матрос-железняк и гаркнул. Кончилось ваше время, караул устал. А чего же мы ждали?
Well, no, Stalin wasn't stolen when he told the beast of Berlin that they'd never rest contented till they had driven him from the land. So we called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began. Now the devil, he was reading in the good book one day how the Lord created Adam to walk the righteous way. And it made the devil jealous. He turned green up to his horns, and he swore by things unholy that he'd make one of his own. So he packed two suitcases full of grief and misery, and he caught the midnight special going down in Germany. Then he mixed his lies and hatred with fire and brimstone. Then the devil sat upon it. That's how Adolf was born. Now Adolf got the notion that he was the master race, and he swore he'd bring new order and put mankind in its place. So he set his scheme in motion and was winning everywhere until he up and got the notion for to kick that Russian bear. Well, now Stalin wasn't stolen when he told the beast of Berlin that he'd never rest contented till they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began. Yep, he kicked that noble Russian.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В преддверии «Оскара» ведущий нашего кинообозрения режиссер Андрей Загданский говорит об одном из самых необычных фильмов в числе тех, что борются за награды.
В английском прокате фильм так и называется, по-французски «Эль», в русском «Она». Местоимение, вынесенное в название фильма, можно воспринимать двояко. Да и сам фильм, между прочим, очень далек от однозначной интерпретации. И, признаюсь, именно эта двойственность, скользкая жанровая неопределенность, доставила мне особое удовольствие. Не совсем понятно, что вы смотрите – драму, триллер, а может быть, комедию. Но об этом я чуть позже скажу.
Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allez, rentre!
Salut!
Ça va, toi?
Ça va!
C'est quoi ça?
J'ai fait une chute à vélo.
Фильм начинается, как вы любите говорить, Саша, с верхнего до. Героиню фильма, Мишель Лебланк, насилует мужчина в маске. Избивают и насилуют у нее дома. Проникает через полуоткрытую дверь и набивается своего к ужасу одного единственного свидетеля, британского кота. На удивление героиня фильма, Мишель, быстро приходит в себя после этого страшного инцидента и принимает своего сына, который приходит к ней поболтать, поужинать и заодно воспитывает его. О страшных кровавых ссадинах на лице говорит сыну в очень пренебрежительном тоне: «А это я упал с велосипеда». «По-моему, ты давно не катаешься на велосипеде», – говорит сын, но тут же забывает о своем сомнении. Забывает, потому что сын – самовлюбленный, бесхребетный идиот. Как, впрочем, и все мужчины, которые окружают Мишель, ее с большой буквы, ее бывший муж, нынешний любовник и сотрудники в офисе. Все они, кроме соседа, но с ним дело еще хуже. Сотрудники в офисе требуют особого разговора. Мишель – хозяйка компании, которая создает компьютерные игры. Судя по фрагментам игры, которые мы видим на экране в работе, и по подготовительным фотографиям, которые снимают сотрудники этого высокотворческого предприятия, все компьютерные игры ориентированы на никогда не повзрослевших мужчин-подростков. Многорукие, многочленные монстры бесконечно насилуют трехмерных и очень хорошо сложенных женщин. Больше о содержании игры, которая находится в работе на этом замечательном предприятии, нам знать ничего не дано. Итак, после изнасилования Мишель получает СМС, из которого мы понимаем, что ворвался в ее дом и изнасиловал ее кто-то, кого она знает и кто продолжает наблюдать за ней. Кто-то, кто преследует ее. Мишель со своей стороны рассказывает своим друзьям о происшествии, но решается не обращаться в полицию. Почему? Она не хочет огласки. Боится, что и полиция, и пресса будут к ней несправедливы, предвзяты. Почему предвзяты? Дело в том, что имя нашей героини широко известно во Франции. Ее отец много лет назад почему-то убил 27 человек на одной и той же улице. Он входил в дом за домом и убивал мужчин, женщин и детей. Даже домашних животных, кошек и собак. Пощадил только одного хомячка. «Почему хомячка?» – вопрошает героиня. Этот вопрос остается в фильме без ответа. Мой ответ – потому что все это нарочитое комедийное нагромождение 27 трупов жертв на одной улице, дом за домом с помощью одного ножа – маловероятно. Или, скажем, совершенно невероятно.
Мне это напоминает, извините, мне это напоминает прозу Петрушевской. Вот примерно так у нее на трех страницах.
Абсолютно точно, Саша.
Куча трупов, да?
Этот хомячок является поворотным таким звонком. Вы начинаете думать, что же такое? Это триллер на самом деле или это все-таки комедия? Да?
Это, кстати, между прочим, точно такая же ситуация была у Хармса, где в одном рассказе убийца признается в убийстве одного, второго, третьего. Ему говорят, ну а собаку зарезали? Говорит, ну как вы можете говорить о собаке, когда тут лежит столько трупов, которые он же и зарезал? И в этот момент страшное становится смешным. Это, между прочим, тактика, которую использует Тарантино, но Хармс это придумал. Думал на полвека раньше.
Salut.
Ça va toi?
Ça va.
C'est quoi ça?
J'ai fait une chute à vélo.
Il faut changer toutes les serrures, en haut et en bas.
J'ai quelque chose à vous dire.
Violée?
Mon Dieu.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les flics?
Итак, возвращаясь к «Она» с большой буквы. Она теперь должна сама поймать и наказать насильника. Для этого его нужно заманить. И, может быть, даже подвергнуться насилию еще раз. Второй раз или третий раз, если без этого поймать преступника невозможно. Так начинается игра кошки с мышкой. «Она» с большой буквы, как и, собственно говоря, в названии фильма «Она», начинает ловить его. Скажем так, женщина против мужчины. Главную роль играет Изабель Юппер.
И тут надо остановиться и основательно, потому что Изабель Юппер, я бы сказал, что это Мэрил Стрип французского кино. Я вот посмотрел ее статистику. 18 фильмов с ее участием было в Каннах. 16 номинаций на главную кинематографическую награду Франции «Цезарь». Она человек, который снимается в самых сложных, самых неприятных фильмах. И ее любимый кинорежиссер Ханеке. А фильм, который мы с вами обсуждали когда-то в нашей программе, учительница музыки создал особое напряжение вокруг этой актрисы, потому что он требовал, конечно, от нее большого мужества и от зрителей тоже.
Юппер особенно удаются такие роли, как в фильме «Учительница музыки» или «Пианистка» он назывался в русском прокате, где присутствует здоровая доля сексуальной перверзии.
И ничего здорового-то я не вижу, прямо скажешь.
Нет, я скажу здоровая дозированная. Я объясню, почему. Потому что совсем недавно, пару месяцев назад, я видел Изабель Юппер в спектакле «Федры». «Федры» во множественном числе. Почему во множественном числе? Потому что три короткие пьесы, каждая посвященная Федре, были, так сказать, объединены в один единый спектакль. Три разные Федры. И, как вы понимаете, Федра – такая роль, где доля сексуальной перверзии присутствует, вероятно, в большей степени, чем в «Учительнице музыки» у Ханеке. То есть она постоянно присутствует на сцене. Она безумно сексуально перверсивна все время, постоянно, 100% времени. И это становится очень скучно и очень утомительно, и очень неинтересно, очень отталкивает. То есть доза, степень инъекции этой исчезает. В фильме, в том, о котором говорим мы сейчас с вами, Юппер остается загадочной и непредсказуемым. Понятно, что она сексуальный дьявол, что ее сексуальная жизнь сложнее и неортодоксальнее, чем она хотела бы нам представить. Но это дозировано. Это балансирует между... Иногда нам кажется, что она нормальная, а потом мы думаем, что она ненормальная. Она окей, не окей. И вот эта вот игра, эта скользкая, замечательная игра, ей абсолютно удается. Несет на себе бремя фильма, бремя этой игры.
T'as pas été les voir.
Bon, on commande.
J'ai pris sur le vif. Il était accroupi dans les buissons en train d'observer votre maison.
Et vous avez vu son visage?
Non, il portait un masque ou une espèce de cagoule de ski.
Tu la raccompagnes, hein?
Oui.
Non, c'est pas la peine. C'est joli ton truc, là. Tu vas au ski?
Quand tu veux, je t'emmène.
On devrait être encore ensemble. C'est de ta faute.
Tu m'as quitté, Michel.
Tu m'as frappé.
Тем удивительнее, что Изабель Упер сказала, что игра, актерская игра, это способ изжить собственное безумие. Но актрисой она стала после того, как посмотрела фильм «Летят журавли». Довольно странное сочетание, правда?
Мы не знаем, из какого сора слагаются стихи. Значит, «Летят журавли». Во всяком случае, вся эта картина, она действительно оставляет сложное жанровое ощущение. Что мы видели? Комедию или мы видели триллер, или мы видели драму, или это несчастная женщина, или это зеркало той самой компьютерной игры, которую они создают в своем офисе. Только там игрок, доминирующая фигура мужчина, а здесь игрок она, доминирующая фигура женщины. Фильм называется «Она». Не имя, не Мишель, а она. Женская роль. И этот хомячок, который не дает мне покоя, да, все зарезаны, все убиты, а хомячка почему-то отец, этот страшный маниакальный убийца, пощадил. Такой, знаете, постмодернистский туман неопределенности. Изабель Юппер номинирована на лучшую женскую роль. И я бы абсолютной уверенностью сказал, что она наверняка получит «Оскар», потому что она, кажется, впервые номинирована, и это выдающаяся французская актриса, и дать ей «Оскар» самое время, самое, так сказать, обстоятельства все идут к тому. Есть только один поворот в этом сюжете, и он тоже политический. Есть еще одна замечательная актриса, которую вы сегодня назвали, которая тоже номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль. Это американская актриса Мэрил Стрип. Она номинирована за главную роль в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс». Мэрил Стрип номинирована в 20-й раз. У нее 3 «Оскара». Несколько недель тому назад президент Трамп сказал, что Мэрил Стрип самая одна из самых переоцененных, overrated, дословно по-английски, актрис Голливуда. Я не знаю, как сработает сознание американской академии. Сказать Трампу, что он очередной раз ошибся и назвал Мэрил Стрип слишком переоцененной актрисой Голливуда, вполне соблазнительно и для американской академии. Так что если Мэрил Стрип получит «Оскар», а Изабель Юппер нет, то вините Трампа.
C'est joli ton truc là. Tu vas au ski?
Quand tu veux, je t'emmène.
On devrait être encore ensemble. C'est de ta faute.
Tu m'as quitté, Michel.
Tu m'as frappé. C'est pas la première fois qu'il se manifeste. Tu pirates les ordinateurs perso de tous les employés.
C'est grave comme infraction.
Mais il y a un fou qui rôde.
Non mais les fous, j'ai l'habitude. C'est ma spécialité.
J'étais bien foutu de ce que je pouvais penser, hein.
J'étais dans un déni étrange. Mais maintenant, j'y vois clair.
La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Набука в Метрополитен. 70-летие Гидона Кремера в Нью-Йорке.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, Набука в Метрополитен, 70-летие Гидона Кремера в Нью-Йорке. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее бурно обсуждают постановку оперы Верди «Набука», в которой в заглавной роли в партии Навуходоносора выступил сам Пласидо Доминго.
Этот спектакль войдет в историю, потому что два старика, прямо скажем, играли главную роль в этом спектакле. Это был Левайн, который дирижировал Набука, и это был Пласидо Доминго. Им обоим далеко за 70. Оба очень тяжело больных человека. У Левайна Паркинсон и масса других болезней. У Пласидо Доминго рак. Все это очень драматично. И когда ты смотришь этот спектакль, ты понимаешь, что ты стал свидетелем истории. Мне повезло, я был на этом спектакле, причем тот самый спектакль, который передавали по радио. Это всегда важно, потому что тот спектакль, который передают по радио, особенно старается, потому что это сильно для миллионов слушателей.
И потом-то он остается в истории, конечно, в качестве записи.
И надо сказать, что со слезами на глазах смотрел этот спектакль, потому что Левань, который уже не может стоять, ведь его 4 человека его вносят на сцену на специальном таком стуле электрическом, коляске, да. И Пласидо Доминго, который совершенно восхитительно пел. Как может оперный певец быть таким долгожителем, это, конечно, представить себе невозможно. Но сам спектакль мне невероятно понравился. Я, конечно, любитель пышной оперы. И эта опера, которую, когда ее поставили впервые в «Метрополитен» в 2001 году, я добрался до рецензии на нее.
Это вот данной постановки Эладжи Машинского.
Да-да-да, это австралийский режиссер, естественно, русского происхождения, русско-еврейского, который поставил этот спектакль так, как по ему представлению...
Вообще, мне он, должен сказать, нравится не меньше, чем Зафирелли.
По-моему, это та же школа, в всяком случае. Это чрезвычайно пышные, барочные спектакли. Это спектакли большой оперы, гранд-опера. И именно так, на мой взгляд, опера должна существовать, а скупой театр, он не для этого.
Вы знаете,
для
скупой Беккета. Театр, на самом деле, я вам скажу, для чего придуман. Для того, чтобы легче было перевозить декорации, потому что сейчас же поставить большую оперу, это накладно получается, и все это делают в кооперации. 2-3 театра, иногда больше. И чтобы развозить вот эти декорации, чтобы с ними особенно не возиться, и для еще при установке тоже большая возня, то их делают вот такими минималистскими. Это производит убогое впечатление.
И, конечно, театр «Метрополитен» самый богатый в мире. И он, в общем, может и должен себе позволять ставить именно такие спектакли.
Но не делает это всегда.
К сожалению. И потому что критика ведь ругает. Вот я посмотрел Томазини, наш главный музыкальный критик. Что он написал? В 2001 году он Набука, он написал, что ну это как традиционно.
Да, вот слишком устарело.
Да, говорит, ну как это, они поставили стену, актерам надо, хору надо ползать по этим стенам. В общем, короче говоря, ему не понравилось, что там много всего, а мне понравилось. Ну 100 человек же поет, это уже потрясающе.
Это еще опера специально хоровая, что, кстати, это... большая редкость для западной оперы. Это скорее присуще русской опере.
Но это опера во всех отношениях необычная, потому что именно с нее началась слава Верди. Ему было 28 лет, он был в полном отчаянии. Жена умерла, дети померли. Все было ужасно, и предыдущие две оперы провалились. Он был готов отставить навсегда композиторство. И именно успех Набука привел к тому, что мы знаем Верди.
Знаете, это замечательная история с сочинением Верди этой оперы. Его очень уговаривал импресарио театра Ласкара эту оперу написать. А Верди все отнекивался. И тот ему притащил это либретто, от которого другой композитор, Николай, уже отказался, сказал, что слишком много народу там задействовано, неудобно для сцены, не получится. И это, естественно, не произвело тоже такого впечатления позитивного на Верди. Он тоже стал отказываться от этой оперы. А тот настаивал на своем. Верди взял либретто в руки, оно у него выскользнуло из рук. И он нагнулся, чтобы его поднять, и открыл на той самой странице, где был текст для вот этого знаменитого впоследствии хора замечательного.
Это называется хор евреев обычно.
Да, «Лети, златокрылая мысль», это звучит так в русском переводе. И он стал читать, именно вот этот отрывок, и он его так увлек, что там же на месте он решил, что да, он попробует. То есть чистая случайность. Представляете, вот не выпало бы у него это либретто.
Интересно, что он сказал, я 3 раза прочитал либретто за ночь и знал уже наизусть всю эту оперу. И опера ведь очень необычная по своему содержанию, она целиком библейская. Но, в общем, все придумано, кроме Набука, который называется Навуходоносор, все остальное придумано.
В наше время учили Навуходоносор, помните?
Да, была такая шутка. И там есть очень странные партии. Например, лучшая партия – это Абигайл. Это очень трудная партия сопрано, которую это называли «убийца голоса». И в этой постановке ее поет украинская певица Людмила Монастырская. Совершенно замечательно. Вот она после Пласида Доминго, она удостоилась самых больших аплодисментов. Но в целом эта опера очень любопытная. Любопытная, потому что это опера народная, это опера революционная, это опера, которая, как Марсельеза, она объединила Италию. И когда хоронили Верди, то, конечно, 2000 человек пело это знаменитый хор евреев.
Вы сейчас затронули мою как бы самую любимую тему, это та тема, с которой я живу как историк культуры, это тема взаимодействия культуры и политики. И должен сказать, что в этом смысле Набукко очень любопытный пример, потому что я не уверен, что Верди, когда сочинял эту оперу, то очень думал о революции или о судьбах Италии. Он увлекся живописными картинами, он увлекся идеей сделать оперу на библейский сюжет. Много чем увлекся, да? Но думаю, что последнее, что у него было в мыслях, что эта опера станет буквально знаменем итальянского ресорджимента.
И это второй гимн Италии. И он до сих пор таким ощущается. И многие считают, что его надо сделать первым. Я не согласен с вами. Дело в том, что, что бы ни думал Верди, но публика принимала эту оперу именно
а
так.
А это вот это и другой когда... аспект всего дела. Как да. публика и... интерпретирует
когда
сочинение.
Когда в Милане, в Ласкале была поставлена премьера, прошла этой оперы, то ее восприняли как призыв бороться с австрийцами, с Габсбургами. Этот был 1842
год. Ну, и Верди уже не стал открещиваться, это уже совершенно другое дело.
И, в общем, эта опера вошла в другой контекст. Но это происходит постоянно с литературными и художественными произведениями. Интересно, конечно, что в этой опере появился, я бы сказал, шекспировский характер Верди. Не зря он так любил Шекспира ставить. Потому что фигура Набука – это король лир оперы. Это человек, который прошел с самого верха к самому низу, к безумию, потом, наконец,
катарсис. Да, поднялся
в отличие от короля Лира, кончается-то все хорошо. В опере это редчайший случай. Все эти негодяи, которые боролись с свободными иудеями, они перешли в иудаизм, и в результате все стало на свои места, и свободный Израиль из рук Набука принимал свободу.
Ну, вот представьте себе, Саша, вот все-таки, вот вы находитесь в зале, да, и вам показывают в опере иудеи, ассирийцы. Все-таки требуется некоторый такой полет фантазии, чтобы вот какой-то нормальный итальянский буржуа, который вот пришел в Ласкалу. Нужен некоторый полет фантазии, чтобы себя ассоциировать вдруг с этими угнетенными евреями и решить, что это вот относится к ним, к итальянцам, которые борются с чужеземными завоевателями.
Вы знаете, я не думаю, что для этого нужен такой же полет фантазии, потому что ведь все искусство аллегорично. И Шекспира так ставили в 19 веке. Язык искусства это часто был язык политики. Более того, он таким остался. Любопытно, что в программе к спектаклю автор программы к этой опере сравнивает Набука Верди с операми Джона Адамса «Никсон в Китае» и «Смерть Клинкхофера». И говорит о том, что это такие же политические оперы.
Но
и...
не при этом забывает о Музовском. Вот кто был автором политических опер настоящих.
Совершенно верно, в 19 веке. Но еще интереснее рецензия в «Нью-Йорк Таймс» на эту постановку Набука, которая гораздо более доброе отношение критика к этой постановке. Связано это с политическими событиями. Он говорит, видите ли, какая ситуация? Ну вот, как вы сказали, приходит буржуа в Милане смотреть эту оперу, и ему говорят о том, что его народ захвачен дикими силами, которые никогда не способны понять всю высоту религиозного чувства евреев, всю их эстетику, всю глубину души их, потому что они дикие, ну, они варвары. Это именно так после победы Трампа чувствует себя американский интеллигент.
Американский интеллигент, да.
Соломон, а как сложилась судьба этой оперы в России?
Знаете, крайне неудачно, должен я вам сказать. Ее поставили в 1851 году в Мариинском театре, и она совершенно не затронула русской аудитории. Русская оперная аудитория, она была традиционно чрезвычайно консервативной. Сначала не принимали Россини. Казалось, он слишком каким-то громогласным, немелодичным. Представляете, Россини. Потом, когда на смену Россини пришел Верди, те же самые претензии, которые предъявлялись раньше к Россини стали предъявлять к Верди, что вот Россини – это, да, замечательно, а вот тут перед нами грохот, ужас, Булгарин особенно возмущался. И таким образом как-то вот эту оперу, в частности, не оценили совершенно, и она исчезла из репертуара на очень-очень долгие годы. Тем более уже, конечно, в советское время оперу на библейский сюжет, да еще, которая как бы относится с такой большой симпатией к евреям, как-то не получалось ее все время поставить. И в итоге после 1851 года первой постановкой в России была постановка 2001 года, ровно 150 лет, в Большом театре. Ее тоже пытались интерпретировать, конечно, на современный политический лад. И одной такой чрезвычайно нашумевшей постановкой была постановка в новой опере в 2006 году. Андрес Жагас, латышский режиссер, очень известный, который ставит оперы с большим успехом по всему миру, перенес действие в 30-е годы 20 века. Причем это действие происходит в метро, и речь там идет о евреях 20 века, которые преследуют в Германии, и нацистах. То есть как бы показывают евреи, которые попали между двух, условно говоря, наковален, между нацистской наковальней и советской. И вот таким образом эта опера была осовременена и прозвучала достаточно актуально.
Ну, а мы закончим наш разговор знаменитым хором евреев, который в этой постановке прозвучал совершенно гениально. На сцене 100 хористов, и все они в разных позах. Они не стоят, они что-то изображают, как говорят, это табло. То есть есть что-то в этом искусственное, но в то же время на это очень интересно смотреть. И когда грянул этот хор, то я лично вижу это впервые, хотя, говорят, что такое бывало и раньше. Раздались такие бешеные овации, что хор второй раз на бис исполнил замечательный номер, который, конечно, вошел в историю музыки, в историю Италии и в историю хорового искусства. Давайте послушаем, как это звучит на сцене «Метрополитен».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио «Свобода». Соломон, исполняется 70 лет нашему любимому скрипачу, другу и лауреату премии «Либерти» Гидону Кремеру.
Да, он лауреат многих премий. И...
Ну, в том числе наши, да, что особенно приятно.
В том числе
приятно.
И наши, да, мы, конечно, об этом не забываем. Да, Кремеру 70, это, в это на самом деле трудно поверить, потому что это настолько динамичная фигура, что как-то вот такой солидный возраст с этим не вяжется. С другой стороны, это настраивает на оптимистический лад, значит, как бы и после 70 лет жизнь далеко не кончается, и слава богу.
Соломон, торжества по поводу юбилея Кремера, они растянулись на разные города, разное время. И, в частности, в Нью-Йорке, в Y, концерт кремерский, который вы предваряете. Что это такое?
Ну, Y – это знаменитый центр еврейской культурной жизни в Нью-Йорке, и не только еврейская туда приходит. Просто публика, интересующаяся актуальным искусством. И у них есть такая традиция, там и концерты, там и спектакли бывают, там выступают люди с какими-то лекциями, докладами и так далее.
Фильм, да. Цукермана, я смотрел там премьеру фильма Цукермана «Перестройка».
И у них есть такая традиция перед некоторыми концертами, встречу музыканта, предположим, с публикой, предварить ее разговором.
И вам поручили это сделать, да. И понятным причинам, да, потому что вы знаете Кремера, наверное,
да, во-первых, я знаю Кремера,
больше полувека. Да?
Во-вторых, как бы это моя специальность – диалоги со знаменитыми людьми. А с Кремером действительно, вот я сейчас так подумал, из тех замечательных личностей, с которыми мне посчастливилось познакомиться на протяжении жизни моей, пожалуй, с Кремером я дольше всех знаком, потому что где-то, наверное, мне было лет 15, когда я напечатал о нем рецензию. Это не была рецензия, посвященная, собственно, Кремеру. Он еще не был тогда тем Кремером, которым он стал позднее.
Который пишет рецензии.
Да. Но я рецензировал в одном из латвийских изданий концерт учеников школы. И там несколько строчек были посвящены Гедону. И таким образом я уверен, что это и было первым отзывом на выступление Гедона в качестве скрипача.
Соломон, прежде чем мы поговорим о музыке Кремера, я хочу задать вам биографический вопрос. «Нью-Йорк Таймс» напечатала огромную полосную статью, посвященную юбилею Гедона Кремера и его творчеству, но и его биографии. И там я нашел один момент, который, может, вы проясните, потому что автор не справился с ним. Гедон Кремер начинал блестяще, и все у него было хорошо, но в 70-е годы его перестали выпускать на Запад. Как Кремер сказал нашему корреспонденту, он сам не знает до сих пор почему. Что произошло тогда?
В этом смысле Гедон прав. Он, может быть, и догадывается, что там произошло, но не хочет этого озвучивать, потому что это было бы связано с одной очень неприятной вещью. Нужно было бы называть человека, который на Кремера настучал в соответствующие компетентные органы. А это очень часто случалось и использовалось как оружие против конкурентов. Нужно было только, чтобы человек, который вот этот донос состряпает, как бы был доверенным лицом, чтобы к его голосу прислушивались. Это раз. И два, чтобы такой донос лег, опять-таки, на стол человека, у которого были бы, может быть, какие-то неудовольствия или претензии персональные к данному человеку. В последнее время в России стали публиковаться такие исследования, довольно толстые, основанные на архивных материалах, публикации архивных материалов, из которых яствует, до какой степени был распространен жанр этого доноса. Ну, я не говорю сейчас о доносах в сталинские времена, но доносы в более поздние времена, да, причем иногда даже анонимные, что вообще уже ни в какие ворота не лезет. Вот, например, я с изумлением недавно прочел анонимный донос на Юрия Григоровича, хореографа, в связи с его постановкой «Спартака» и связанной с этим обстоятельством. На него навешивают самых невероятных собак. И там и антисоветчина, там и обвинение его в гомосексуализме, что в тот момент было очень-очень как бы таким сильным аргументом. То есть эти анонимщики доказывают, что Григоровича нельзя выпускать за границу. Григоровича все равно выпустили, потому что он был Григоровичем. А в каких-то случаях это, может быть, и срабатывало. Так что думаю, что и Гедон догадывается, кто ему так подпортил, но не хочет этого озвучивать.
Так или иначе, именно благодаря этому Гедон Кремер стал международной фигурой, и он живет всюду. Интересно, в этой статье написано о том, что он вообще хотел бы побольше проводить время дома, но он не знает, где дом, потому что он и в Вильнюсе живет, и в Нью-Йорке, и в Европе.
Дочки, одна в Париже, другая в Нью-Йорке.
Он сказал, в результате, я должен сказать, и понимаешь, что звучит это с невероятным пафосом, но мой дом – это музыка.
Он тебя иногда называет летучим голландцем, и это, по-моему, хорошее определение. Он действительно вот таковой. Он дает по 100 концертов в год. Это цифра чрезвычайно внушительная даже для более была бы молодого человека. И потом на нем, я не хочу сказать, что висит, потому что это такая приятная ноша, но он ведет за собой вот этот знаменитый коллектив свой под названием «Кремерата Балтика», которому в этом году исполнится 20 лет, потому что он был основан Гедоном как подарок себе к своему 50-летию, а сейчас в год 70-летия и ансамблю исполняется 20 лет. Тоже это огромный срок для существования вот такого вот постоянного коллектива. Коллектив совершенно особый. Он состоит из очень молодых исполнителей, он обновляется. Из музыкантов трех балтийских стран, в основном Эстония, Латвия и Литва. И он как бы представляет собой прибалтийское музыкальное искусство в каком-то смысле. При том, что Гедон иногда жалуется, и, по-моему, вот в том интервью для «Нью-Йорк Таймс», который вы упомянули, там проскользнула такая нотка, что, вот скажем, в Латвии как бы недостаточно ценит тот факт, что это представляет латышское музыкальное искусство за границей.
Я не знаю, меня, честно говоря, поразило, потому что я сравнительно недавно был в Риге и видел, как к Гедону Кремеру относится. Он вообще, вы знаете, в Риге ведь существует сейчас культ русской культуры. Это так странно, но это правда. Ну, например, Михаил Барышников, он стал своим человеком в Риге. Он не просто вернулся в Ригу, он не просто дает там представление, но он апостол рижской культуры. И во многом это относится к Гедону Кремеру.
Я тут проведу все-таки различие между аудиторией, которая обожает, конечно, Кремера, и неведомыми нам, мы ведь, в конце концов, этим не занимаемся, в этом мире не живем и в этом котле не варимся, и неведомыми нам культурными бюрократами, условно говоря. То есть людьми, которые занимаются какими-то грантами, субсидиями, облегчениями такими...
Может быть, но так или иначе он постоянно выступает. Он постоянно выступает в Риге, его там знают, любят, и он любит Ригу, что мне, конечно, страшно приятно, потому что он на всю жизнь, он человек, уж точно гражданин мира, правда? Но при этом он всегда помнит о своих корнях. Соломон, вы ведь скрипач. Вот как скрипач о скрипаче? Что вы можете сказать о Геноне Кремере?
Кремер, может быть, самая своеобразная индивидуальность в области скрипичной игры на сегодняшний день на мировой сцене.
Что вы имеете в виду?
Во-первых, сам факт, вот скажем, развития Гедона Кремера как скрипача. Он начинал, как все, с того, что осваивал традиционный скрипичный репертуар. И, кстати, в этом году, в связи с юбилеем, одна из самых таких уважаемых фирм звукозаписи, Deutsche Grammophon, выпустила не больше, не меньше, как подборку из 21 компакт-диска Гедона с записями концертов скрипичных. Представляете, 21 диск.
То есть это весь репертуар?
Да. Но Гедон достаточно рано, не то что он ушел от этого репертуара, но он стал его очень интересным образом обновлять. Его как бы вот такой взрыв, такой мировой славы пришелся на исполнение им скрипичного концерта Бетховена, что само по себе, естественно, не новинка. Но Гедон его сыграл с каденциями Альфреда Шнитке. А это произвело сенсацию, потому что сразу же, как полагается, люди разделились на тех, кто, кому это очень понравилось, и в частности, я считаю, что это потрясающие каденции, и те, которые считают, что это кощунство. А затем, чем дальше, тем больше, его увлекала идея пропаганды музыки его современников, замечательных композиторов, которые во многом благодаря усилиям Гедона как интерпретатора приобрели статус классиков современности. Это Арво Пярт, эстонский композитор, это грузинский композитор Гия Кончели, это украинский композитор Валентин Сильвестров. Это София Губайдулина, российский композитор.
То есть вы назвали
татарского происхождения.
Вы назвали весь цвет современной музыки.
Да. Сейчас задним числом легко сказать, да, Арво Пярт – великий композитор, или Гия Кончели – это великий композитор. Гедон это понимал раньше других и брал на свои плечи пропаганду этих людей. И не раз и не два ему говорили, нет, мы хотим от вас... концерт Чайковского или концерт Брамса или что-то в этом роде. И он говорил, нет, ни Брамса, ни Чайковского я играть не буду, а вот не хотите ли послушать Пярта или Кончели? И ему приходилось преодолевать колоссальное сопротивление в этом смысле, потому что концерт Чайковского в программе – это обеспеченная публика. А концерт
нового композитора
да, той же самой с Губайдулиной, предположим, это уже совершенно другая вещь.
Соломон, а что за программа этого юбилейного концерта?
В программе композитор, которого Гедон в последнее время усиленно пропагандирует, это Моисей Вайнберг. Композитор с очень драматической судьбой. Он родился в Варшаве в 1919 году, умер в Москве в 1996. В сентябре 1939 года, дата вам понятная, и слушателям нашим, надеюсь, тоже, это начало Второй мировой войны, он бежал в СССР. Родители его и его младшая сестра остались позади в Польше и погибли в концлагере. И у самого Вайнберга жизнь в Советском Союзе сложилась нелегко. Он женился на дочке Михоэлса в 1943 году. И, как мы знаем, тогда Михоэлс был почти официальной фигурой. Он ездил в Америку, он представлял там Советский Союз, собирал деньги в помощь Советскому Союзу. Но потом, как мы знаем, Сталин его уничтожил. Можно себе представить чувство Вайнберга, которого самого в феврале 1953 года, когда началась эта печально известная антисемитская кампания, его арестовали. За него вступился Шостакович, который к этому времени с ним подружился. И после смерти Сталина, почти сразу, как я понимаю, Вайнберг был освобожден. Конечно, это была ужасная травма. Весь его вид на меня производил впечатление человека запуганного такого. Как бы все время чего-то опасается. И можно понять.
И легко понять, действительно.
Да. И у него была очень хорошая репутация, я должен сказать, в Советском Союзе. То есть все знали, что это замечательный мастер. Он написал невероятное количество музыки. Он написал 22 симфонии. Он написал 17 квартетов, он написал 8 опер.
И одну из них, как я слышал, сейчас ставят в Большом театре, это опера,
да,
«Идиот».
И покажут вторую оперу, тоже на сцене Большого театра, «Пассажирка», привезут спектакль из Екатеринбурга, как я понимаю. Но при этом как-то он не выходил на самый-самый, что называется, первый план, при том, что он написал музыку, там, по-моему, к десяткам фильмов, среди них такие знаменитые, как «Летят журавли», Колотозова или Афоня, Данелии. Невероятное количество инструментальных концертов, сонат для самых различных инструментов и так далее, и так далее, и так далее.
Но Гедон Кремер сейчас
вот Гедон Кремер
полюбил
и как бы его открыл.
Открыл заново.
Открыл,
да,
для себя и хочет открыть его для других, и говорит, что вот сейчас для него это самое главное исполнять произведение Вайнберга. А другие произведения тоже в этой программе нью-йоркской очень интересны. Это две серенады. Как всегда, у Гедона это очень так все интересно сопоставляется. Одна серенада Петра Ильича Чайковского, другая серенада Валентина Сильвестра. Вот. И картинки с выставки.
В новой обработке.
Да, в аранжировке для струнного оркестра. А мы же покажем в качестве иллюстрации произведение, это тоже с любопытной историей. Это «Фратрес», «Братья», если перевести произведение Арво Пиарта, с которого и началась как бы его слава современного классика. И это сочинение существует тоже в самых разнообразных как бы аранжировках, авторских. Гедон в Нью-Йоркском концерте играет аранжировку для струнного оркестра. Этой записи у нас нету. А мы покажем редкую запись, с которой началась слава этого сочинения, где Гедон его исполняет и аккомпанирует ему Кит Джаред, знаменитый американский джазовый музыкант. С днем рождения, Гедон!
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».